Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Программа государственных закупок «Прозора» считается одним из самых удачных реформаторских проектов украинской власти. В чем секрет успеха? Об этом наш сегодняшний эфир, но вначале сюжет моего коллеги Владимира Ивахненко.
Государственные закупки всегда были поводом для подозрений чиновников в коррупции. Все предложения для аукционов заранее подавались в конвертах, а договоренностей достигали в закрытых кабинетах. За товары и услуги государство часто платило на 30-70% дороже их рыночной стоимости. После общественных перемен в стране в 2014 году гражданские активисты и волонтеры при поддержке международной организации Transparency International начали разработку системы электронных закупок, чтобы избавить эту сферу от коррупции. Из волонтерского проект превратился в государственный, под патронатом заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова. Изучив опыт Грузии и Португалии, авторы инициативы создали трехкомпонентную систему электронных тендеров «Прозорро». В ней участвуют государство, IT-бизнес и общество. Государство дает возможность зарабатывать компаниям-поставщикам, при этом получает качественные товары и услуги по минимальным ценам, которые определяются автоматически в ходе электронных аукционов. В основу системы заложена философия полной открытости данных. Все видят все. Пилотный проект автоматизированной системы госзакупок заработал 3 года назад, а с августа 2016 она стала обязательной для всех государственных заказчиков при закупках товаров на сумму более 200 тысяч гривен, около 7 500 долларов, и услуг на сумму свыше 1 500 000 гривен, 57 тысяч долларов. Небольшие закупки по-прежнему можно осуществлять без тендеров. Главным достижением «Прозорро» в украинском правительстве называют упрощение доступа бизнеса к торговым аукционам и прозрачность всех процедур. Только за 2017 год проведено 250 тысяч тендеров. За время действия «Прозорро» госбюджету удалось сэкономить почти 38 миллиардов гривен, 1,5 миллиарда долларов. Больше всего закупок в электронной системе провели Киевская городская администрация, Министерство инфраструктуры, Днепропетровская областная государственная администрация и Мариупольский городской совет. Критики проекта утверждают, что новая система торгов лишь на время усложнила хищение государственных средств, и сейчас чиновники научились ее обходить, например, вступая в недобросовестную конкуренцию с частным бизнесом. Реагируя на критику, разработчики «Прозорро» подчеркивают, что электронная система закупок – лишь инструмент, а не панацея от коррупции. Благодаря открытости и постоянному мониторингу удалось аннулировать немало сделок, в которых реальная стоимость товаров и услуг завышена в десятки раз. Несмотря на существующие недостатки, для реформирующей экономику Украины это важный проект, сделавший госзакупки прозрачнее и позволивший экономить бюджетные деньги.
Гость нашего сегодняшнего эфира – первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов. Здравствуйте, Максим Евгеньевич.
Здравствуйте.
Ну вот программа «Прозорро» – это одна из таких очевидных удач украинского правительства за все годы реформы. Тут очень интересно понять, почему это произошло.
«Прозорро» – это только компонент реформы. Да, он наиболее интересен зрителям. Понятно, его можно там зайти на веб-сайт, там где-то покликать. И, конечно, все, что связано с онлайном, оно считается свежим, современным и каким-то более качественным. На самом деле это только кирпичик в общей реформе публичных закупок. Мы пытаемся из состояния А, реальных золотых унитазов, золотых батонов, страшной коррупции, недостроенных мостов, откатов и общей убежденности бизнеса, что без кума и без взятки с государством вообще не имеет смысла даже начинать иметь дело, мы пытаемся прийти в пункт Б, в ситуацию, когда каждый человек может торговать с государством, сидя у себя на диване, с ноутбуком, когда не надо собирать справки, когда в принципе можно не знать, кто директор того или иного учреждения, все совершается анонимно, онлайн и максимально прозрачно для любого налогоплательщика, все это можно промониторить. Таких кирпичиков много. Многие из этих кирпичиков, они строятся медленно или они просто менее интересны зрителям, например, обучение закупщиков. Ну, тема вроде бы каждый понимает важная, если даже самые лучшие инструменты дать неподготовленным, немотивированным людям, вряд ли они смогут стать там прекрасными водителями или строителями или архитекторами. То же самое и с закупщиками. Но, понятно, как-то она вызывает меньше интереса у публики. В то же время «Прозорро» как именно электронный компонент, он, конечно, кажется всем гораздо интереснее.
А чей опыт ваш был вот удачный? На чей опыт вы опирались, когда это готовили?
Нельзя сказать, что в закупках есть какой-то опыт, который, вот можно сказать, эталонный и подходит всем. Закупки – это же инструмент. Это, опять-таки, попытка создать какие-то правила и какую-то архитектуру, которая позволит на определенном рынке, в определенных отношениях закупщикам и бизнесу определенного качества и ментальных свойств добиваться оптимального результата. Ну, оптимального, потому что тоже по соотношению цена-качество нет какого-то идеального товара и нет какого-то идеального тендера. Поэтому то, что подходит, например, для маленьких стран, ну, где все можно централизовать, где на всю страну может быть 100 закупщиков, и где, в принципе, не очень много бизнеса, не очень много конкуренции, это одна ситуация. Может быть, какая-то другая ситуация, там, США или Китай, гигантские страны с гигантскими региональными рынками, с отсутствием во многих сферах общенациональных поставщиков, там абсолютно другая ситуация. Там десятки тысяч закупщиков, там сотни тысяч, миллионы поставщиков и так далее. Украина находится где-то посредине. Мы достаточно крупная страна, но в то же время не такая, ну, более-менее, ну, одинаковая, более-менее гомогенная для того, чтобы иметь возможность построить единую на всю страну систему закупок. Мы учились на опыте, в первую очередь, это опыт стран, которые давно работают с так называемыми легаси-системами, та же Южная Корея, которая построила еще в 90-х систему, которая называется Конепс, и которая выглядит так, как, наверное, любой человек представляет себе закупки, ну, вот если его там на улице спросить. Ну, наверное, это какой-то веб-сайт, с одной стороны, туда заходят закупщики, они туда вводят какой-то тендер, хочу купить молоко 100 тонн. С другой стороны, приходят поставщики, они видят, о, вижу тендер, молоко 100 тонн, значит, ну, я отправлю туда свое предложение, готов поставить его там за $1000, например, и так далее. Интересная система, но, честно говоря, уже достаточно устаревшая в наше время. С другой стороны, есть интересный опыт Грузии, которая подошла к закупкам с точки зрения такой гораздо большей свободы, гораздо меньшего следования правилам. С третьей стороны, есть опыт Евросоюза. Мы все-таки имплементируем соглашение об ассоциации, поэтому для нас есть определенное количество внешних ограничений в этом плане. И, наконец, последнее, что вы принимали во внимание, это стандарты открытых данных, которые существуют в мире. То есть мы с самого начала закладывались на то, что Украина должна быть лидером в этом плане. Если мы уже столкнулись с ситуацией при тех же самых пресловутых золотых батонов и золотых унитазов, значит, мы должны двигаться к ситуации, когда у нас абсолютно радикальная открытость. То есть каждый гражданин имеет возможность вообще увидеть все, что происходит в закупках.
А скажите, а что было до того? Вот как это выглядело?
Ну, до того была классическая бумажная система, то есть каждый госорган объявлял свой тендер, где-то у него там лежала в закромах тендерная документация, был такой старый сайт, на котором вывешивалось просто объявление, что, например, там такая-то там школа хочет купить 100 тонн молока. Хотите узнать, на каких условиях и какой будет договор.
Звоните Ивану Федоровичу.
Звоните Ивану Федоровичу, приезжайте в школу, там лежит там пакет бумажных документов, вы его изучаете, ксерите, там фотографируете телефоном, после этого уезжаете к себе в офис, советуетесь, делаете пакет документов, его там собираете, справки все там, после этого его там ставите печать на каждую страницу, там расписываетесь, прошиваете ниточками, значит, заклеиваете сверху бумажечкой, еще раз сверху печать ставите и привозите в запечатанном конверте, значит, обратно. Дальше вы можете приехать и в там, пресловутый кабинет 15 к 15.00, надо было оставаться на само вскрытие конвертов, потому что ну, неоднократные ситуации, когда вскрывается предложение конкурентов, потом заранее выбранному победителю шепчет в ухо нужную цену, он уходит со своей бумажкой куда-то в другую комнату, переписывает ее, заклеивает и докладывает. Если вы частный бизнесмен, ну, там, из условного Львова, и вы хотите принять участие в тендере в Мариуполе или в Харькове, ну, вот сколько таких пакетов вы сможете подготовить одновременно, сколько ваш бухгалтер сможет одновременно получить справок налоговой. Понятно, что эти барьеры, они просто приводят к тому, что конкуренция на тендерах падает, и даже без всякой коррупции государство переплачивает. Мы все понимаем, что если на тендер приходит один участник или два участника, ну, думать, что они будут сильно торговаться между собой, оно же так немножко наивно.
Ну, и вот после этого, когда ввели эту электронную систему, это изменилось. Хотите сказать полностью?
Идеала не существует. Мы пытаемся изменить поведение, изменить модус операнди сотен тысяч людей, которые участвуют в закупках. То есть теперь, как минимум, каждый человек, который хочет участвовать в закупках, он знает, что он абсолютно всю информацию и о тендере, и подачу предложения, и аукцион, который обязательно проходит. Вот все это происходит онлайн. После этого вы точно так же онлайн подаете свое предложение, оно анонимное. Любой человек, так же самое, как правоохранитель, так же самое, как и депутат, видит одно и то же. Компания 1, компания 2, компания 3. Дальше происходит анонимный аукцион. Как только он заканчивается, все вскрывается. И дальше вы видите название компании, дальше вы можете проверить, какие документы подавались и так далее. И, соответственно, если происходит какая-то проблема, говорят, нет, победитель дисквалифицирован, потому что он не приложил какую-то справку. Опять-таки, нет необходимости там спорить об этом, вы просто заходите, любой человек может кликнуть, зайти в его предложение и посмотреть, была справка или не была справка. Точно так же онлайн можно подать жалобу, происходит это все примерно как на eBay. Нажимаете кнопку «Подать жалобу», тендер приостанавливается, замораживается, он там мигает красным, что тендер в состоянии обжалования, и дальше в течение 15 дней антимонопольный комитет выносит решение в ту или иную сторону. Конечно, это радикально снижает барьеры участия в торгах. И, соответственно, цены падают. У нас сейчас доля малого бизнеса, который участвует в торгах, на 18 процентных пунктов выше, чем в Евросоюзе. Мы видим, что очень сильно растет доверие бизнеса к закупкам. Опять-таки, я не хочу перерекламировать, я не хочу сказать, что вот было очень плохо, да, а сейчас вот стало вот идеально. Нет, идеально еще не стало, но стало намного лучше. Более 80% поставщиков говорят, что стало или лучше или значительно лучше, чем то, что было до этого. Доля компаний, которые сталкивались с проблемами в закупках, проблема здесь не только прямая коррупция, но вообще какая-то бюрократия, непонятные документы, сложности, там, какие-то там барьеры, просто ну, банальное чиновничье хамство, упала практически вдвое.
Сегодня в программе «Дороги к свободе» участвует первый заместитель министра экономики и торговли Украины Максим Нефедов. Эту программу ведет для вас Виталий Портников. А скажите, а систему «Прозора» можно обмануть, Максим Евгеньевич?
Ну, это вопрос, что понимать над под обмануть. Это примерно такой же вопрос, можно ли обмануть камеру дорожного движения. Теоретически, наверное, если говорить о каких-то технических ухищрениях, там люди замазывают там номера, еще что-то там, наверное, это возможно, но это доля крайне небольшая. Происходит ли там нарушение? Конечно, происходит. Если бы я мог из грешников делать праведников, я бы, наверное, не в госорганах работал, а я бы церковь основывал. Поэтому, конечно, люди, которые всю жизнь привыкли очень хорошо жить, покупать себе яхты и частные самолеты, наживаясь на государственном бюджете, конечно же, они никуда не делись. Они все еще пытаются как-то махинировать. Именно поэтому я говорю, что мы на правильном пути, но до тотальной победы мы не дошли. Но преимущество же в том, что мы теперь действительно можем отследить все эти случаи. В стране есть сотни возбужденных уголовных дел по махинациям. И даже там, где коррупционеры, наверное, скорее затаились, чем испарились, они стараются вести себя намного скромнее, потому что понимают, что они столкнутся с проблемой. Вчера у нас закончился скандал с закупкой питания для школ одного из Киевского района. Ну, абсолютно наглая схема, которая раньше всегда прокатывала. Объявляем тендер, смотрим, если победитель нам не нравится, отменяем тендер, переобъявляем, отменяем, переобъявляем, отменяем. Меняем, закончится для всех участников этого процесса крайне, крайне печально. Показательный пример, например, это компания Metro Cash & Carry, крупный немецкий ритейлер. Вот до Прозора они не смогли выиграть ни одного тендера в стране. Огромный немецкий дискаунтер не мог выиграть ни одного тендера. Ни на ручки, ни на туалетную бумагу, ни на хлеб. Не везло. Да, теперь они там крупный поставщик для многих украинских госорганов. То есть эта ситуация, она улучшается. С нарушениями, которые мы видим, мы боремся, как минимум повышая риск для коррупционеров. Буквально 2 месяца назад президент подписал новый уже теперь закон о автоматическом мониторинге. Украина станет первой страной в мире, которая внедряет не ручной мониторинг в закупках, когда полицейский или аудитор просто смотрит там и кроется там и говорит, о, что-то здесь не то, возбужу-ка я уголовное дело. А когда каждый тендер будет проверяться по такой же схеме, как примерно как банковский скоринг. То есть автоматически он будет заходить в систему риск-менеджмента, компьютер будет его проверять по многим критериям, и, соответственно, если будут срабатывать красные флажочки, то тендер будет автоматически уходить на пересмотр. Опять-таки, мощный инструмент для борьбы с нарушениями. Еще один мощный инструмент для борьбы с нарушениями – это открытые данные. Потому что в чем одна из главных проблем бумажных тендеров? Не то же, что там Честный человек и бумажный тендер может провести честно. Проблема в том, что мы не можем найти нечестного. Проблема в том, что в бумажном тендере можно закупать лекарства в одной больнице в 10 раз дороже, чем в другой, и вы об этом даже не узнаете. Потому что даже если там получим какой-то сигнал от журналиста или активиста, или правозащитника, то потом дальше какой был механизм работы? Министерство экономики запрашивало информацию, там, значит, нам, как правило, отвечали там, через месяц на наше бумажное письмо, что вы знаете, там пожар случился, или потоп, или мыши съели, еще что-то случилось, ну и все, вроде как виноватых не найти. Здесь же мы можем автоматически сравнивать цены. Можем автоматически сравнивать цены на бензин, можем автоматически сравнивать цены на аспирин, на молоко и так далее. И, соответственно, мы можем находить те случаи, ну, действительно, там встречаются фантастическая наглость, фантастические там злоупотребления, но теперь за это действительно можно бить по рукам, за это можно увольнять, за это можно наказывать, ну и, в общем, в целом вычищать систему.
Скажите, вот вы говорили, да, об злоупотреблениях с бюджетом, но я всегда считал, что злоупотребление с бюджетом — это еще и огромное количество государственных предприятий, которыми, кстати, управляет ваше министерство. И вот как вы считаете, когда это закончится?
Ну, мы, к счастью, ими не управляем, мы просто устанавливаем политику, а управляют этим там многочисленные государственные органы, но здесь тоже, конечно, мы выступаем за радикальную приватизацию. Просто потому, что наличие огромного количества государственной собственности, будь то госпредприятий, будь то государственной земли или государственной недвижимости, это какая-то такая наркотическая зависимость у чиновника. Многие считают, что государственное общее — это типа как ничье, и, ну и, соответственно, из этого что-то можно там себе нарезать на будущую счастливую жизнь. И, конечно, даже в случаях, когда мы отметаем коррупцию, это просто тотальная неэффективность. Государство очень редко является таким рачительным собственником, который действительно хорошо следит за тем, по какой ставке сдается его недвижимость или что выращивают на принадлежащих ему сельскохозяйственных полях, или как ведут себя те или иные госпредприятия. Директора этих госпредприятий знают, что в случае, даже если они совсем провалятся, они всегда смогут прийти под правительство или под парламент с протянутой рукой, сказать о том, что у нас же там тысячи рабочих мест, ну, надо как-то помочь из бюджета. Опять-таки, в начале 2018 года, наконец, был принят новый закон о приватизации, благодаря которому мы попытаемся навести порядок и в этой сфере. Потому что приватизация в 2017-2016 году, ну, это был, скажем так, скорее провал, чем успех. Что мы делаем? Мы пытаемся радикально упростить правила приватизации. Все компании будут поделены только на две группы. Большие и малые. Разница между ними — это, грубо говоря, понимание, это бизнес или не бизнес. То есть, если большое предприятие — это то, где можно провести аудит, построить финансовую модель, какой-то аналитик в Excel посчитает перспективы, его можно оценить как компанию. И она, конечно, продается с инвестиционными обязательствами, то есть то, что ее нельзя там порезать на металлолом, и в него надо инвестировать и так далее. Мелкие активы — это, ну, даже если это юрлица, то это они фактически не ведут деятельности, у них там какой-нибудь оборот 1 миллион долларов в год и там 10 сотрудников и так далее. Это скорее площадка для развития. Там мы не столько заинтересованы в сохранении деятельности, сколько мы заинтересованы в том, чтобы на этом месте, ну, собственно говоря, там не были там заколоченные окна и заборы и что-то ржавело, а чтобы там что-то создавалось новое, новые заводы или новые, строились новые здания и так далее. Крупные объекты будут продаваться так же, как они продаются в частном секторе. То есть государство будет нанимать советников, как инвестиционный банк, который будет готовить предприятие к продаже, который будет рекомендовать правительству цену, который будет проводить переговоры с инвесторами, не так, как это делают чиновники, там, наверное, не всегда вежливо и не всегда профессионально, а так, как это принято в бизнесе. Малые предприятия будут проданы через онлайн-аукцион. У нас есть такой сестринский проект к Прозоро. Прозоро занимается закупками, а есть Прозоро-продажа. Оно занимается продажами. Та же самая логика, то есть те же самые электронные аукционы, только не на понижение цены, а на повышение цены. Мы очень успешно работаем с очень многими активами, например, с имуществом банков, которые обанкротились и отправились в фонд гарантирования вкладов, с избыточным имуществом госпредприятий. Поэтому мы абсолютно уверены, что с малой приватизацией мы справимся. И я думаю, что уже где-то начиная с конца июня или июля мы увидим первые аукционы уже по новым правилам. Я очень надеюсь, что из тех 3500 госпредприятий, которые есть в стране только в управлении правительства, ну, все-таки мы сможем радикально снизить эту цифру хотя бы вдвое.
Но есть какое-то внутреннее сопротивление этому процессу вообще?
Ну, конечно, есть. Опять-таки, так же, как и в закупках, те люди, которые на этом жили многие годы и жили очень успешно и очень богато, конечно, они, мягко скажем, не рады этому процессу. Это для налогоплательщиков плательщиков для каждого украинца это успех, потому что он просто со своей шеи снимет прилипал, он перестанет из бюджета каждый год платить убыточным предприятиям, финансировать их деятельность для их директоров, для менеджмента, для каких-то, ну, иногда и, наверное, и политической коррупции, которая может существовать рядом. Конечно, это огромный удар, но это, собственно говоря, и есть та борьба за построение новой Украины. Для меня это очень хороший показатель того, что эти реформы настоящие. Для меня, наоборот, плохо, когда реформам никто не сопротивляется. Вот если что-то делаешь, тебя только хвалят. Но это как-то, вот для меня это очень подозрительно. То есть это означает, что никто от этого не пострадал. Это означает, что мы не сталкиваемся ни с какой коррупцией в этой сфере, ни с какой неэффективностью. Правильная реформа это тогда, когда ты понимаешь, что ты там принимаешь какое-нибудь там решение, и после этого все предыдущие хорошо известные личности начинают подавать на тебя в суд, начинают против тебя лить черный пиар или начинают каким-то образом бойкотировать эти решения. Это означает, что ты действительно вычищаешь болезнь в организме.
Вот вы были одним из представителей бизнеса, которые пришли на государственную службу после 2014 года. Очень многие ваши коллеги, они уже ушли, очень разочарованные, а вы продолжаете работать. Почему?
Ну, я надеюсь, я когда-нибудь уйду. Я считаю, что это абсолютно нормальная ротация, и мне хотелось бы видеть такого больше в государственной службе. У нас почему-то часто считается, что есть два мира. Есть мир чиновников и мир бизнеса. Эти миры никогда не должны между собой пересекаться. Это же неправильно. Государственные чиновники должны чувствовать, что они могут быть востребованы в бизнесе, и тогда они уже не будут так раболепствовать перед своим руководством, тогда они не будут бояться, что если они не примут какое-то не то решение, на которое им спускают сверху, то они будут никому не нужны. Нет, они должны понимать, что ну, если им навязывают какое-то решение, противоречащее их этическим принципам или просто банально глупое, то ну, они всегда могут уволиться, они могут отказаться это делать и так далее, и они будут востребованы в частном секторе, они найдут себе работу. И то же самое наоборот, для представителей частного сектора, для бизнесменов не должно быть зазорным идти работать на госслужбу. Это не должна восприниматься как какая-то такая, ну, такая, о, вид деятельности. Ну, там, понятно, там и добиться ничего нельзя, и вообще это как-то стыдно.
Очень многие бизнесмены с радостью идут депутаты,
да.
Разве нет?
Ну, да, вот. Как бы я же говорю все-таки не о тех людях, которые думают идти на госслужбу, чтобы на этом зарабатывать, а о тех, кто воспринимает это просто как работу, как какое-то призвание. Окей, наверное, государственная служба не может платить столько, сколько в частном секторе, но она должна платить достаточно, чтобы человек мог прожить, и достаточно для того, чтобы можно было прийти и ну, попробовать что-нибудь построить. В конце концов, работать на государстве действительно очень интересно. Никогда ни в одной частной компании вы не столкнетесь с такими вызовами, как здесь. Вот даже, например, Прозора. Бюджет государственных закупок прошлого года в стране почти 18 миллиардов долларов. В Украине есть немного компаний с оборотом 18 миллиардов долларов. Немного есть компаний, у которых есть сотни тысяч клиентов. Вот я говорил, у нас зарегистрировано 150 тысяч компаний. Это же наши клиенты. Я перед ними всеми отвечаю, я пытаюсь обеспечить им там самый лучший сервис. Я пытаюсь, ну, как обычно, есть какая-то доля недовольных, как обычно, есть какая-то доля тех, кто тебя поддерживает. Я пытаюсь каждому из них, ну, относиться к ним так, как банк относится к своим вкладчикам или заемщикам, так же, как мобильный оператор старается угодить своим клиентам, потому что они уйдут. А я заинтересован как госчиновник, чтобы они принимали участие в закупках, чтобы конкуренция росла, чтобы цены падали вниз, а качество, соответственно, росло. Поэтому мне кажется, что вот мы должны прийти к пониманию того, в том числе и те люди, которые работают в бизнесе, о том, что ну, это наша страна, никто, кроме нас, с вами ее не построит. Нет какой-то элиты, или каких-то депутатов, или каких-то политиков, вот, которым это нужно, ну, а мы можем просто вот, как это, каждый день, там, начинать день с чашечки кофе, просто трудиться, смотреть телевизор, ходить на футбол и игнорировать вот эту часть жизни. Нет.
Ну, так это было после обеих Майданов, согласен.
Ну, я очень надеюсь, что эта ситуация, она изменится. И, собственно говоря, из-за этого я и пошел работать в правительстве. Я хочу в том числе и личным примером показать, ну, не просто, что я там кого-то призываю с экрана о том, что вы там идите, а я пока дома посижу. Как бы я хочу показать о том, что это действительно возможно, что изменения возможны. Вот смотрите, я обычный человек, я точно не считаю себя там умнее там любого украинца или не считаю себя более талантливым или более подготовленным. Вот смотрите, я могу прийти, я могу что-то изменить. Я не хочу сказать, что я сделал там идеально, или наша команда сделала идеально, но мы смогли заложить какой-то фундамент. Приходите, замените меня и сделайте лучше, продвиньте это дальше, вам это точно по силам.
Спасибо, Максим Евгеньевич. Напомню, что участником нашей сегодняшней программы был первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов. Эту программу для вас провел Виталий Портников. Всего доброго и до новых встреч.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.